Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях, как всегда, необычный герой Владимир Хавшабо, который просил представить его как приемный родитель. У Владимира двое своих детей и 8 приемных. Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте начнем с вами разбираться. Давайте в предварительной беседе вы сказали: ну что, ну ничего особенного, ну 8 приемных детей, ну что такого, правда? Вот. А хотелось начать вот сначала. Значит, вот родили вы своих двоих детей. Ну, сначала вы, наверное, встретили сначала свою прекрасную жену, да. Как минимум.
Да, сначала мы поженились, потом у нас родились двое прекрасных девчонок, Аня и Наташа. Я работал, мы с женой работали вместе в одном из кулинарных училищ московских, тогда называлось 190-е. Я к тому времени уже был заместителем директора, кстати, молодым, одним из молодых заместителей директоров кулинарных училищ в Москве. Вот супруга работала мастером производственного обучения там же. И работая там, я познакомился. В общем-то, мы были знакомы с одной семьей. Ну, неблагополучная семья, как бы, да, ну, там были свои проблемы какие-то, но у них были двое детей, Дима и Сергей. И мы как бы дружили, постоянно помогали этой семье. Ну, когда происходили какие-то проблемы, то мы как бы заменяли. Забирали ребятишек к себе, и пока эти проблемы укладывались, улаживались, они были с нами. И однажды, когда уже стало понятно, что надо что-то делать, что нельзя спасти и маму, допустим, и детей, мы приняли решение, что нужно детей забирать. И мы так и поговорили со старшим, предложили ему, что мы сейчас его заберем, но заберем уже тогда навсегда и больше не вернемся сюда. Если он готов к такому, то мы едем домой.
И что он сказал?
Он сказал: да, я очень хочу с вами.
Это сколько было деткам?
А парню было тогда 7 лет, а младшему, по-моему, годик. Еще годика не было.
Ну, то есть это в такие вот 90-е, когда еще никаких законов, да,
ну, да, это как будто когда только-только все это формировалось еще.
Не толком органов опеки.
Просто они люди были, взяли. Они были при управах, но они не были такими вот всезнающими и такими заботливыми, как сейчас, скажем так.
Такими опекающими.
Ну да, когда вот держат все под контролем. Тогда еще это только формировалось, и еще не было вот таких правил, как сейчас. Вот, и мы стали жить вместе, они стали жить у нас. Мы поддерживали отношения с родителями, но в какой-то момент мы поняли, что уже как-то нужно что-то делать. И мы оформили детей, и они уже стали официально как бы наши подопечные.
Ты даже закашлялся, да?
А биологические родители не пытались вернуть? Нет. Там вообще не было никакой проблемы с этим?
Нет, они были рады, я думаю. Понятно. Они стали свободными, счастливыми, поэтому никаких проблем нет.
То есть в вашей семье стало четверо детей?
Да, у нас стало четверо детишек. Причем младший, поскольку ему годик всего, он очень спокойно и просто вошел. Он был еще с инвалидностью, у нас были проблемы у младшего ребенка. Он, во-первых, очень долго не разговаривал, он все время мучал и плакал все время. Вот как-то он разговаривать, по-моему, начал где-то к 3 годам. У нас на территории рядом с нашим домом была прекрасная школа. Они назывались такими центрами в то время. Детский сад, школа начальная. То есть дети ходили в детский сад, и оттуда сразу переходили в первый класс. Вот, и была очень приятный директор, и она пошла на встречу и сказала: да, давайте возьмем, попробуем. И мы, когда приходили в детский сад, мы видели, как дети бегают, прыгают, а наш сидел в уголочке, в песочнице, и вот сидел спокойно. Приходили: Сереж, Сереж, он поднимал глазки, спокойно оставлял игрушку, и без всяких эмоций шел к нам на встречу. Вот, и это было какое-то такое вот...
Такое заторможенность, достаточно... да?
Ну да, ребенок как-то особо ни на что не реагировал. Нет, он мог посмеяться дома, он мог повеселиться, но больше как бы ему Мне кажется, ему нравилось одиночество, когда его не трогали, когда он мог в песочнице играть, и никто не забирал его игрушки.
Но вы это преодолели? Вот то, что можно было бы счесть каким-то там отклонением от нормального такого эмоционального поведения.
Или, как говорят, детской травмы, да?
Ну, вообще, да. Мы ну, со временем как бы все нормализовалось, да? Как бы он стал разговорчив, он сейчас женат, у него семья, он...
Просто мой, мой вопрос связан даже не только там с самим фактом, а мне интересно вас спросить, все-таки вот это преодоление вот этой там травмы, если оно было, какова здесь, каков здесь, скажем так, процент, ну, не знаю, медицинского участия, а каков процент просто любви родительской, человеческой?
Здесь не было никакого медицинского участия, как бы он у нас не проходил никак, как бы отставший ребенок, ну, просто с ним поздно начали, ну, скажем так, общаться, да, проявлять какие-то чувства к нему. И поэтому вот это все у него немножко задержалось, а потом со временем пробилось и пошло, как бы выровнялось.
То есть пошло своим ходом. Вылечили без детских психологов, как сейчас бы, наверное, взяли за ребенка сразу.
Не надо слово вылечили. Мы его не лечили, мы просто вот он
просто жили вместе, да.
Как лечение вот... любовью это же тоже лечение, нет?
Просто, как, ну, исцеление.
Исцеление называется. Ну, у нас еще так хорошо получилось, они были по погодке, допустим, мои старшие сын и дочь, и младшие сын и дочь, они тоже как бы были одних годов приблизительно, одного возраста. И вот так вот эти вот две компаши и образовались. Так сказать, старшие, у них были какие-то свои секреты, свои тайны, младшие. И что мне очень нравилось, они друг друга покрывали. То есть если кто-то что-то нашкодничал, то второй обязательно, так сказать, защитит, что-нибудь придумает. И мне отчасти это нравилось, отчасти, конечно, меня это выводило из себя. Как-то так, можно сказать, это нужно предотвратить, этого нельзя, вы вот покрываете. Ну,
а помимо понятной, наверное, для любой многодетной семьи, там, ревности между детьми, какого-то соперничества за родительское внимание, помимо вот этого нормального протекания ситуации, были ли какие-то моменты, которые пришлось преодолевать именно с учетом того, что одни дети... биологические, а другие приемные, родные дочки. Ну, сейчас у вас все родные дети, но вот в тот момент дочки как принимали новых членов семьи?
Было. Было в начале, когда младший начал называть папа-мама, как бы он тогда еще не разговаривал, и ту маму вообще никак не называл. И вот он начал называть мама-папа, и это произошло достаточно быстро. Это первые как бы слова были, которые он начал говорить. И младшая дочка очень так ревностно относится. Если старшая как бы нормально, то младшая, нет, это наша мама, это наш папа. И вот, вот эти вот моменты приходилось как бы объяснять, говорить, что Сережа это такой же братик, как Анюта, твоя сестричка, как Дима и так далее. Ну, потихонечку. Это как бы прошло, мне кажется, даже как-то незаметно. Я сейчас не могу вспомнить, был ли это такой затяжной конфликт.
Ну, вот мне даже интересно, были. А какие слова вы употребляли? Потому что вот у нас, у меня есть знакомые, которые тоже взяли ребенка в семью, и вот этот небольшой такой момент привыкания старшей девочки к новому младшему братику, когда возникала эта реакция, ну, вот ты же меня, мама, родила, а мама отвечала, понимаешь, а его я приняла сердцем, я его родила сердцем, я его как-то вот полюбила сердцем, и не родив. И я тогда подумал, что это очень такое точное выражение. Как-то вот я его приняла, родила сердцем. Может быть, для ребенка, для девочки понятно. А у вас были какие-то свои такие вот находки, секреты, что сказать?
Вы знаете, я вот сейчас, когда ехал к вам сюда на передачу, ловился на мысли, что мне казалось, что у меня как бы дети уже были все такие хорошие, отличные такие, да, кучерявенькие. И я вообще сталкивался, мы когда с вами разговаривали на эту тему предварительно, я говорил, что когда кто-то из родителей приемных, да, из коллег говорит о том, что вот, ой, у меня вот такой ребенок, что какая-то идет адаптация, я всегда говорил, мы с женой переглядывались и говорю, у нас золотые дети, у нас мы просто драгоценные дети, смотри, у всех какие-то проблемы, у нас вроде бы такого нет. А когда приходится надо вот сесть, так сказать, память немножечко прокрутить и понимаешь, что, ну да, они тоже когда-то были-то, но это было настолько давно, что сейчас это кажется, что этого не было. Поэтому вот вспомнить, о чем я говорил тогда, ну, мне будет сложно, наверное. Но я думаю, что я нашел слова и доводы, что как бы вот эта вот разница, эта вот борьба за папу-маму, она очень достаточно быстро прекратилась. Как все поняли, что да, теперь вот нас четверо.
У меня мама, когда мне было 7 лет, я была в втором классе, взяла двух девочек к себе. Вот так же совершенно не было никаких законов. Просто ее подруга погибла, девочки остались, а папа исчез в непонятном направлении, видно, от горя, он куда-то пропал.
Я не знала этого факта твоей биографии.
Вот. И девочек поселили в моей комнате, где жили все мои игрушки. Да? Мама, поскольку они были сиротки, вечером приходила, сажала их на колени, а дедушка, который каждую пятницу покупал мне игрушки, покупал им тоже игрушки. И я помню, что я как-то раз закрылась в ванной и начала выть, что их игрушки всегда лучше, хотя они такие однотипные, такие, знаете, эти советские какие-то утята были резиновые, вот, например, мне утёнка, а им там по цыплёнку. Говорил, вот, ты нарочно купил мне. Такого не было?
Нет, я помню, что вот четко, что у меня было такое желание, цель, не знаю, мне хотелось сделать, чтобы вот эти пацаны через какое-то время, да, могли встретиться со своими родителями, и чтобы родители, глянув на нее, поняли, вот кого не потеряли, что у них прекрасные дети, что они очень многого как бы достигли. И вот из-за этого, мне кажется, я больше уделял внимание, это вот сейчас, глядя, так сказать, в прошлое, что я, наверное, больше уделял внимание им, потому что я понимал, что если мои дети, у них уже много есть, да уже моя любовь есть, она как бы от природы, а этим детям приходится как бы к этой любви привыкать.
Простите, я не могу, просто повинуясь долгу журналиста, не спросить, а нет ли в этом такого, может быть, скрытого, но злорадства? А вот посмотрите, что вы потеряли, а?
Какой ты?
Я даже по-другому сказал. Честно, вот я, у меня как бы родительство делится на две части. То первое родительство и родительство сегодняшнее, да? И я понимаю, что оно, ну, очень, если даже не противоположно друг другу. То есть там, я сейчас честно говорю, у меня первое время был такой момент, что какой же я молодец, вы посмотрите, я же такой, ага, ну, герой, да, я взял вот детей. Я, правда, я признаюсь, я был молодой, 25-летний
25-летний.
25-26 мне было тогда лет. И я считал, что вот какой я красавец, умничка. Сознаю, что это плохо, да, это я сейчас понимаю. Но вот в то время у меня были такие мысли. Но буквально года где-то через два, через три, они настолько мне стали родными, что когда мне говорили, что вот они такие неродные, это меня настолько выводило из себя и обижало, что я мог вот взрываться и доказывать, мог просто встать и уйти. У нас был такой случай, когда у старшего ребенка в школе учительница, ну что-то он там сделал, учительница его подняла и начала отчитывать, что вот, тебя люди взяли в семью, а ты вот такой нехороший. И он пришел ко мне и сказал, все, я не пойду больше к ней. Я говорю, что случилось? И когда я выяснил это, я пришел в школу, и мне хотелось, ну, если не разобрать школу по кирпичику, ну, по крайней мере, дать понять учительнице, что я такого терпеть не буду, и это не должно быть. Вот, и вот это вот отношение, что они все-таки мои дети, оно поменяло. Я говорю, что и когда вот кто-то говорил, меня это просто вот взрывало, и я просто обижал через какое-то время. А сейчас совершенно другое. Ну, сейчас я... Если тогда мне было, вот вы говорите, нет ли тут злорадства. Да, была такая ревность к этим родителям, да. Ну, угу. Но ведь они бросили. Угу. А я вот... Я с ними спал. Они болели, я с ними сидел. Я лежал с ними в больницах, да, когда там. Или жена... Ну, как бы все это проходило на моих руках, и вдруг потом в 18 лет, когда они станут взрослыми, придет там мама и скажет, вот мой ребенок, и будет гордиться, да, его успехами. Да, сознаешь, что было вот так вот немножко обидно и больно.
А ну, сейчас?
А сейчас я, мой принцип, это, так сказать, жизненная такая установка, я считаю, что дети должны поддерживать отношения скромные родители. У нас в семье не разрешается говорить о родителях, тех, да, биологических, плохо. У нас или ничего не говорим, или спокойно обсуждаем эту ситуацию. И у детей иногда бывали моменты, да, когда вот меня бросили, почему. Я всегда в этом случае говорю, что давай не будем делать вывод. Уже сам факт того, что вот мы сегодня с тобой вместе здесь встретились, это все сделано благодаря вот твоим родителям, твоей маме, твоему папе. Трудно сказать, да, чем это вызвано, почему. Ну, она могла испугаться, да, ну, тоже ведь молодая мама, у нее родился вот такой ребеночек, как ты. Ее это могло испугать, и, может быть, сейчас она как бы это переживает и хотела бы... Ну, я, конечно, извините, вру, но это такая святая ложь, когда говорю о том, что вот, может быть, мама переживает. Но я должен сказать, что вот мы ищем наших родителей. И мы нашли. мы нашли бабушку, допустим, Олега, моего ребеночка. Просто когда я его забирал, было известно, что бабушка... Ну, я знал, как бы, что бабушка умерла. Там была такая ситуация, что бабушка заболела, ее забрали в больницу. Ну, и ребенка, естественно, тут же передали там, в детский дом и так далее. И этот ребенок в результате оказался в нашей семье. И вдруг однажды, вот это буквально было недавно, на день рождения, вот в январе у Олега день рождения, где-то числа 16-17, мы получаем письмо. Причем в наш почтовый ящик, мы живем за городом, ну, в Москве, в Новой Москве, я называю это за городом. Как бы мы этот адрес никому не даем, мы официально все корреспонденцию отправляем вот на наш квартирный адрес. А тут смотрим в ящике письмо, а ключи от ящика мы найти не смогли. Как-то мы поставили этот ящик и совершенно не думали, что туда когда-то что-то может прийти. Просто как для красоты, для подтверждения того, что вот мы здесь живем, это все, так сказать, постоянно. Ну, пришлось выломать дверцу, достать это письмо, и там оказалось письмо от бабушки. Она прислала открытку, где поздравила с днем рождения, и потом написала о том, что вот так и так. Рассказала ему, там были ее воспоминания о том, как это все было, как произошло, как она его искала, как она просила там молодых людей там поискать его в компьютере. То есть вот всячески, как она искала его через опеки, через соцзащиты, и наконец-то вот выяснила вот этот адрес. И написал нам письмо.
Вы встретились?
Обязательно, как вы догадались.
И какой была эта
встреча? По-вашему настроена.
Мы вечером, во-первых, я очень волновался, я вскрыл это письмо. Я вскрыл его и считаю, что правильно сделал, потому что неизвестно, что было там в этом письме. Я связался с... Она жила в интернате в Ивановской области. Я позвонил туда, все выяснил, как, что... Потом написал электронное письмо бабушке, приложил фотографии сегодняшней Олежки, ей все передали. И вечером мы встретились с Олегом, я передал ему сначала открытку, он прочитал, не понял от кого. И после этого я передал ему письмо, он все прочитал, ну, был такой немножко заторможенный, он не мог понять, что как, чего, зачем, почему. Мы начали с ним разговаривать, он потихонечку как, какие-то моменты начал вспоминать бабушке, и мы решили, что надо ехать. И что поедем в ближайшие вот прям выходные. Мы не могли как бы ждать. Олежке было, я говорил, да, день рождения перед этим, вот, что мне очень понравилось. Ну, он просил подарить ему денег. Он копит деньги, так сказать, на вещь интересную. И вот он достал эти 5000 и решили, что он хочет купить подарок. Мы должны были купить самый-самый классный. Решили, что это будет платок. И мы нашли этот платок за 4 с лишним тысячи.
Ну,
красивый платок, потому что мы выбирали, смотрели, да, вот именно этот платок мы хотим. И поехали к бабушке. Поехали к бабушке, встреча состоялась. Было очень трогательно. Во-первых, они, ну, как вам сказать, такое ощущение, как будто они не узнали друг друга. Ну, они, естественно, они помнили друг друга совершенно по-другому. Бабушка помнила маленького пацанишку, у нее на столике возле кровати были фотографии Олежки, которых у нас никогда не было. Вот. А Олежка помнил бабушку так отрывисто. И вот я помню, вот эти... там еще получилось так, что психологи, значит, этого интерната говорят, ну, встаньте, ну, обнимитесь, ну, поцелуйте. Мне пришлось как бы так очень тактично сказать, давайте как бы дадим возможность им пообщаться.
Самим решить.
Да, самим, да. И... Вот так это... И более того, у нас еще была встреча. Бабушка недавно на каникулы приезжала к нам. Мы брали ей билеты, наши друзья ивановские помогли, взяли ее из интерната, посадили на поезд, мы его здесь в Москве на поезде встретили. И вот в те выходные, да, в те выходные бабушка уже опять уехала в Иваново.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Хавшабо, отец 10 детей, из которых... 8 приемных сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Мы остановили наш рассказ на том, что вы взяли двоих мальчишек
себе. Первых
выявили. Да? Вот, что случилось дальше?
Дальше мы росли, росли, выросли, женились. Ага. Народили мне внуков, внучек. У меня 3 внучки и 3 внука. У детей свои семьи, да, как бы старше уже за 30, как бы они живут своей жизнью. Может быть, что-то мне не нравится, да, я такой, как старый ворчун, иногда позволяю себе поворчать, ну, стараюсь держать себя в руках, как бы это их жизнь. Если они считают, что так нужно жить, ну, пусть будет так, как они решили. Вот, мы с женой работали, я занимался бизнесом какое-то время, потом помогал, волонтерил в одном фонде при Российской детской клинической больнице. И после, вот, как так получилось, что я пришел туда работать директором центра, реабилитационного центра. Ну, он у нас назывался «Загородный центр». Что это был за центр? Там дети, которые по программе «Ты не один» из детских домов со всей страны, тяжелобольные дети, проходили лечение в РДКБ, и там предстояла вообще серия всяких операций, всевозможных процедур. Технология была такая: ребенок приезжает в больницу, ему там сделали операцию, после он приезжает к нам в центр, мы его немножечко приводим в чувство, да, как бы он отходит, после этого мы должны его отправить в детский дом. Через какое-то время он опять приезжает на следующую операцию, и вот так вот это все должно было крутиться. И однажды мы решили, что, наверное, это не совсем правильно, потому что не каждый детский дом может выхаживать этих детей и выполнять те рекомендации, которые дают врачи. И мы решили, а давайте мы их будем брать под опеку. Мужчины берут мужчин, женщины берут девчонок. Вот таким образом, причем мы брали самых тяжелых, тех, кого просто необходимо, чтобы они были здесь. И таким образом вот у меня появились один, второй, третий, четвертый, пятый ребенок. И в какой-то момент, ну, я решил, что... Ну, я решил уйти, то есть как бы закончить свою деятельность в центре и посвятить себя больше этим ребятам, тем, которые стали моими детьми.
Можно я вас прерву? Вы говорите, у меня появился третий, четвертый, пятый ребенок, и у вашей жены появилось только же детей.
А, ну, пока я был только опекуном. То есть как бы я больше часть времени...
Какова ее реакция была вот на это все? Как она их принимала?
Она меня принимала. Она понимала, что... Она приезжала ко мне в центр, она на всякие мероприятия, я забирал их там домой. Мы ездили в Питер там со взрослыми вместе с женой, так сказать, и детишек. То есть она... Просто с самого начала задумалась немножко по-другому. То есть я не представлял, что мы будем такие многодетные папы с мамой. И, по сути, планировалось по-другому. Сейчас объясню, что это как бы дети нашего центра. Просто вот для того, чтобы они были здесь, нам нужно было оформить вот такую вот юридическую составляющую. Да? Вот, и как бы не задумывался о том, что это дети вот конкретно мои или... Так и договаривал, что это не твои дети, говорили, это дети наши. Ну, просто ты вот как бы... И мы жили все в центре. То есть я практически жил в центре, потому что дети были тяжелые, их было много, и могли возникнуть любые ситуации. Нужно было, чтобы, так сказать, я там был, мое присутствие. Я иногда ездил домой, жена ко мне приезжала в гости с детьми, так мы встречались в центре. Вот. А потом, когда стал вопрос, что уходить... Ну, я считаю, что уже детей предали один раз, да, и представляете, им все равно, какой я служебный опекун или настоящий, да, они понимали, что я опекун, что я как бы их теперь вот старше, я с ним больше времени проводил, естественно, и сказать им, вот, забирайте ваших детей, как-то, ну, это было немыслимо.
Не получилось.
Не то, что не получилось, это, ну, такой вопрос даже не стоял.
Ага.
И поэтому я вот так вот пришел жене и сказал: мамулечка, знакомься, это наши дети.
А она?
Ну да, это наши дети. Вот, и после этого мы оформили приемную семью и начали жить вместе.
Нет, что вам ответила жена? Это наши дети, да, дорогой? Окей, это наши дети.
У меня, я как-то говорил, да, у меня жена как бы жена декабрист. Не в том плане, что я декабрист, а в том, что она, жена декабрист. Она по своему характеру человек, который вот, ну, надо, значит, надо. Вот такая настоящая женщина, настоящая жена, которую я очень ценю, которую я очень люблю. Можно я скажу ей,
да,
если может... она меня слышит? Иришка, я тебя очень... Ну, ты знаешь, что я буду тебе говорить? Вот. И как бы она, вот, да, ну, надо, так надо. И спокойно. А более того, она уже как бы знала этих ребят, она постоянно как бы с ними периодически общалась. То есть для нее не было чем-то таким неизвестным. Все, и мы стали жить уже вместе своей семьей и решать эти вопросы все сами, без центра.
Владимир Хавшабо, отец 10 детей, из которых 8 приемных, человек, который так и просит его представлять, приемный родитель, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».